Урок пятый. Все народы и Вавилон. Памятный стих. «Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Книга Бытия, 11 глава, 9 стих. После потопа библейское повествование переходит от Ноя к трем его сыновьям – Симу, Хаму и Иафету. Особое внимание к Хаму, отцу Ханаана. Здесь вводится понятие Ханаана – земли обетованной. Место, куда пришел Авраам, благословение которого распространится на все народы. Однако эта связь прерывает строительство Вавилонской башни. И снова нарушаются Божьи планы относительно человечества. То, что предполагалось как благословение, зарождение всех народов, становится поводом для еще одного проклятия. Народы объединяются, чтобы попытаться занять место Бога. Он отвечает судами. Из-за возникшего смешения люди рассеиваются по всему миру, выполняя тем самым Божий изначальный замысел — наполнить землю. В конечном счете, несмотря на порочность людей, Господь обращает зло в добро. Проклятие Хама в шатре его отца и проклятие смешавшихся народов у Вавилонской башни обратится в итоге в благословение для этих народов.
Воскресенье, 24 апреля. Проклятие Хама. Прочитайте Бытие, 9 главу, с 18 по 27 текста.
Сим, Хам, Яфет, сыновья Ноя, которые пережили потоп и вышли с отцом из ковчега. Эти трое были сыновьями Ноя, и их потомки заселили землю. Ной занимался земледелием, он был первым, кто начал выращивать виноград. Однажды, выпив вина, он опьянел и лежал обнаженный в шатре своем. Когда Хам, отец Ханаана, увидел наготу отца своего, он, выйдя из шатра, рассказал об этом обоим братьям своим. Тогда Сим и Яфет взяли верхнюю одежду и, положив ее себе на плечи, пятясь вошли в шатер и закрыли ею обнаженное тело отца. Их взгляды были обращены в сторону, и не видели они наготы отца своего. Когда Ной проспался и узнал, как обошелся с ним его младший сын, он воскликнул: «Проклятие понесет на себе Ханаан. Самым ничтожным рабом быть ему у братьев своих». И затем он продолжил: «Благословен Господь Бог Сима, быть Ханаану рабом ему. Да расширит Бог пределы владения Яфета, да обитает он в шатрах Сима, а Ханаан пусть будет рабом ему».
Обсудите поведение Ноя и его сыновей, описанные в этой истории. В чем, на ваш взгляд, проступок Хама, приведший его к проклятию собственным отцом? Действия Ноя в его винограднике перекликаются с действиями Адама в Эдемском саду. Эти две истории содержат общие мотивы. Поедание плода, результатом чего становится нагота. Затем покрытие, проклятие и благословение. Брожение сока плодов не было частью Божьего изначального творения. Брожение, ведущее к опьянению, могло произойти вследствие изменившихся после потопа экологических условий. До потопа климат по всей земле был одинаковым и приятным для жизни. Поэтому виноградный сок не портился и не бродил. Следовательно, Ной мог выпить перебродивший виноградный сок, не зная, каким последствиям это приведет. Если бы Ной знал об этом, то был бы виновен, и, следовательно, Бог не наделил бы его духом пророчества, проявившимся в предсказаниях о дальнейшей жизни его сыновей. Ной выпил этого перебродившего сока, затем потерял самообладание и снял с себя одежду. Тот факт, что Хам увидел его наготу, содержит намек на Еву, которая также увидела запретное дерево. Эта параллель предполагает, что Хам не просто случайно, украдкой увидел наготу своего отца. Он расхаживал и говорил об этом, даже не пытаясь защитить отца. Немедленный же отклик его братьев, укрывших отца, когда Хам оставил его обнаженным, был косвенным осуждением действий Хама. Речь здесь идет об уважении к родителям. Неспособность проявлять уважение к родителям, которые представляют ваше прошлое, повлияет на ваше будущее. Отсюда и проклятие, которое повлияет на будущее Хама и его сына Ханаана. Безусловно, использование этого текста для оправдания расистских теорий относительно кого-либо — грубейшая теологическая ошибка и этическое преступление. Данное пророчество строго ограничивается Ханааном, сыном Хама. Библейский автор имеет в виду некоторые порочные практики хананеев. Кроме того, это проклятие содержит обетование благословения, обыгрывая имя Ханаан, которое происходит от глагола «кана», что означает «подчинять». Именно через подчинение Ханаана народ Божий, потомки Сима, войдут в землю обетованную и подготовят путь для первого пришествия Мессии, который распространит Иофета в шатрах Симовых. Это пророческая аллюзия на распространение Божьего Завета на все народы, которые примут обращенную к миру весть Господа о спасении. Проклятие Хама, по сути, станет благословением для всех народов, включая тех потомков Хама и Ханаана, которые примут спасение, предложенное им Богом. Какие уроки мы можем почерпнуть для себя из истории Хама? Почему мы нуждаемся в Божьей благодати каждое мгновение нашей жизни?
Понедельник, 25 апреля. Генеалогия бытия. Хронологические сведения о возрасте Ноя позволяют нам понять, что Ной служит связующим звеном между цивилизациями, существующими до и после потопа. Последние два стиха предыдущего повествования возвращают нас к последнему звену родословия Адама. Поскольку Адам умер, когда Ламеху отцу Ноя было 56 лет, Ной, наверное, слышал рассказы об Адаме, которые мог передать своим потомкам до и после потопа. Прочитайте книгу «Бытие», 10 глава.
Потомки сыновей Ноя — Сима, Хама, Яфета. И сыновей, которые родились у них после потопа. Сыновья Яфета — Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех и Тирас. Сыновья Гомера — Ашкеназ, Рифат и Тагарма. Сыновья Явана — Элиша, Таршиш, Китим и Даданим. Их потомки заселили острова и прибрежные земли Средиземноморья. Все это потомки Яфета, расселившиеся по своим землям и языку своему, соответственно, их родам и племенам. Сыновья Хама — Куш, Мицраим, Пут и Ханаан. Сыновья Куша — Сева, Хавила, Сафта, Раама и Сафтеха. Сыновья Раамы — Шева, Дедан. Одним из потомков Куша был Нимрод, первый могущественный властелин на земле. Он был охотником, превосходившим всех по силе и ловкости. Поэтому и сложилась такая поговорка: «Отличный охотник, как Нимрод». В начале его царства составляли Вавилон, Урук, Аккад и Калне в стране Шинар. Из той страны ушел он в Ассирию и построил Ниневию, Риховодыр, Калах и Ресен, что между Ниневией и Калахом. Это город великий. Мицраим был праотцом Лудеев, Анамеев, Лехавеев, Нафтухеев, Патрусеев, Кослухеев, от которых произошли филистимляне, и Кавторян. У Ханаана родились Сидон, его первенец, и Хет. От него же произошли Евусеи, Амореи, Гергашеи, Хивеи, Аркеи, Синеи, Арвадеи, Цемареи и Хаматеи. Со временем племена ханаанские стали селиться порознь, и пределы обитания хананеев протянулись от Сидона в сторону Герара, до Газы, а также до Содома и Гоморры, Адмы и Циваима и до Леши. Все это потомки Хама, у каждого рода их был свой язык, свои земли, и жили они как отдельные народы. Были дети и у Сима, старшего брата Ефета. Сим был праотцом всех сынов Эвера. Сыновья Сима – Элам, Ашур, Арпахшат, Лут и Арам. Сыновья Арама – Уц, Хуль, Гетер и Маш. У Арпахшада родился Целах, а у Шелаха – Эвер. У Эвера было два сына, первого звали Пелег, потому что в его время народы мира разделились по языкам своим и рассеялись, а имя брату его – Йоктан. У Йоктана родились Альмадат, Шалев, Хацармавет, Эрах, Хадорам, Узаль, Дикла, Аваль, Авимаэль, Шева, Афир, Хавила и Йовав. Все они потомки Йоктана. Их поселения простирались от Меши до Сефара, горной местности на востоке. Таковы потомки Сима. У каждого рода их был свой язык, свои земли, и жили они как отдельные народы. Таковы семейства сыновей Ноя, перечисленные по их родословиям и народностям. После потопа от них произошли все народы земли.
Как вы считаете, почему в Библии содержится много генеалогических списков? Библейская генеалогия имеет тройное значение. Во-первых, она подчеркивает историческую природу библейских событий, связанных с реальными людьми, которые жили, умерли и чьи дни сосчитаны весьма точно. Во-вторых, она показывает непрерывность происходящего от древности до эпохи автора, устанавливая четкую взаимосвязь между прошлым и настоящим. В-третьих, генеалогия напоминает нам о человеческой хрупкости, о трагических последствиях проклятия греха и его смертельной опасности для всех последующих поколений. Обратите внимание, что классификация хамитов, семитов и иофититов не следует четким критериям. 70 народов перекликаются с 70 членами семьи Иакова и 70 старейшинами Израиля в пустыне. Идея некоторого соответствия между 70 народами и 70 старейшинами предполагает миссию Израиля в отношении этих народов. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Точно так же Иисус посылает 70 учеников благовествовать в разных городах и местах. Это свидетельствует о прямой взаимосвязи между Адамом и патриархами. Все они исторические личности, реальные люди, начиная с Адама. Это также помогает нам понять, что патриархи имели прямой доступ к свидетелям, у которых были личные воспоминания о древних событиях. Прочитайте Евангелие от Матфея, 1 глава, с 1 по 17 стих.
Вот родословие Иисуса Христа, потомка Давида и Авраама. От Авраама родился Исаак, от Исаака родился Иаков, от Иакова родились Иуда и братья его. От Иуды родились Фарес и Зара, матерью их была Фамарь. От Фареса родился Есром, от Есрома Арам. От Арама родился Аминадав, от Аминадава – Наасон, от Наасона – Салмон. От Салмона родился Ваоз, матерью его была Рахав. От Ваоза родился Авид, матерью его была Руфь. От Авида родился Иесей. От Иесея родился Давид царь. Давид был отцом царя Соломона, мать которого прежде была Заурий. От Соломона родился Раваам, от Раваама – Авия, от Авии – Асаф. От Асафа родился Иосафат, от Иосафата – Иорам, от Иорама – Озия. От Озии родился Иофам, от Иофама – Ахаз, от Ахаза – Езекия. От Езекии родился Манасия, от Манасии – Амос, от Амоса – Иосия, От Иосии ко времени переселения в Вавилон родились Иехония и его братья. После переселения в Вавилон от Иехонии родился Салафиил, от Салафиила – Зарававель. От Зарававеля родился Авиуд, от Авиуда – Елиаким, от Елиакима – Азор, от Азора родился Садок, от Садока – Ахим, от Ахима – Елиуд. От Елиуда родился Елиазар, от Елиазара – Матфан, от Матфана – Иаков. От Иакова родился Иосиф, муж Марии, матери Иисуса, называемого также Христом. Итак, всех поколений от Авраама до Давида – 14. От Давида до переселения в Вавилон – 14. И от переселения в Вавилон до рождения Христа – 14.
Что в отрывке говорится о том, что все эти люди были реальными историческими личностями? Почему для нас важно знать и верить, что они были реальными людьми?
Вторник, 26 апреля. Один язык. Прочитайте Бытие 11 главу с 1 по 4 тексты.
Было время, когда весь мир говорил на одном языке, пользовался одними и теми же словами. Идя на восток, люди нашли в стране Шинар равнину и поселились там. Сказали они тогда друг другу: «Будем делать из глины кирпичи и обжигать их в огне». Так кирпич стал заменой камню, а природный битум – известковому раствору. «Что ж, сделаем себе имя, построив город с башней до самого неба», — говорили они. «Это удержит нас здесь, не будем мы по всему свету рассеяны».
Почему люди на всей земле так стремились объединиться? Каковы были мотивы, объединившие все тогдашнее человечество вокруг этого всеобщего проекта? Прочитайте книгу пророка Исаии, 66 главу, 2 текст.
«Все это рукой моей создано, и мне принадлежит все это», — говорит Господь. «Но вот что я жажду увидеть: человека смиренного и сокрушенного духом, того, кто внемлет трепетно словам моим».
Книгу Откровения, 2 главу, 17 текст.
«Если есть у вас уши, слушайте, что Дух говорит церквам. Победителю дам манны сокровенной, и дам ему еще камень белый с написанным на нем новым именем, которое не знает никто, кроме получившего этот камень».
Сравните эти тексты. Что плохого было в намерении людей сделать себе имя? Фраза «вся земля» указывает на небольшое количество людей, живших после потопа. Причина такого объединения указана ясно. Они хотят построить башню, чтобы достичь небес. Фактически их истинное намерение — занять место самого Бога-Творца. Примечательно, что описание намерений и действий этих людей перекликается с Божьими намерениями и действиями в повествовании о сотворении. «И сказали они: сделаем». Их намерение заявлено прямо: «Сделаем себе имя». Это выражение используется исключительно для обозначения Бога. Как мы видим, строители Вавилона питали неуемное желание занять место Бога-Творца. Мы знаем, кто вдохновил их на это. Воспоминание о потопе, несомненно, сыграло роль в их проекте. Они строят высокую башню, чтобы спастись в случае еще одного потопа, несмотря на Божьи обещания. Память о потопе, хотя и искаженная, сохранилась в вавилонской традиции в связи со строительством города Бавеля, Вавилона. Именно эти настойчивые попытки достичь небес и узурпировать власть Бога характеризуют дух Вавилона. Вот почему рассказ о Вавилонской башне – важный мотив книги Даниила. Упоминание о Синааре в начале повествования о Вавилонской башне снова появляется в начале книги Даниила, чтобы обозначить место, куда Навуходоносор принес сосуды Иерусалимского храма. Среди многих других отрывков этой книги эпизод с Навуходоносором, устанавливающим золотую статую, вероятно, на том же месте, на том же поле, является наиболее ярким примером такого умонастроения. В своих видениях о конце Даниил видит тот же сценарий, когда народы Земли собираются вместе, чтобы объединиться против Бога. Хотя здесь эта попытка не удается, как и в случае с Вавилоном. Известный светский французский писатель прошлого века сказал, что великая цель человечества — попытаться стать Богом. Какие свойства природы человека, которые проявились уже у Евы в Эдеме, могут подтолкнуть нас исполнить слова этого писателя? Прочитайте Бытие, 3 главу, 5 текст.
«Но знает Бог, что в день, в который вы отведаете их, откроются глаза ваши, и станете вы такими, как Он, знающими и добро, и зло». Среда, 27 апреля. «Сойдем же». Прочитайте книгу Бытия, 11 глава, с 5 по 7 стих.
«Тогда сошел Господь на землю, посмотреть на народ и башню, что строили люди. И сказал Он, если они, народ единый, с одним для всех языком такое начали делать, воистину, ни одно из их намерений не покажется им невыполнимым. Сойдем же к ним и смешаем их язык так, чтобы они не понимали речи друг друга».
Книга Псалтирь, 138 Псалом, 7 по 12 стих.
«Куда уйду от Духа Твоего? От присутствия Твоего куда укроюсь? Взойду ли на небо? Ты там. В мире ли мертвых будет ложе мое, и там Ты? Полечу ли на восток я на крыльях зари, или жить буду там, где солнце за морем заходит? И там Ты будешь вести меня и поддерживать правой рукою Своею. Если бы даже сказал я, тьма пусть сокроет меня, вместо света пусть ночь окружит, но и тьма не темна для Тебя, и ночь так же светла, как и день. Сама тьма светом была бы Тебе».
Почему здесь Бог сошел на землю? Чем объяснить такую реакцию Бога на проект строительства Вавилонской башни? Ирония в том, что хотя люди поднимались вверх, Бог должен был сойти к ним. Сошествие Господа — это подтверждение Его верховенства. Бог всегда будет за пределами нашей человеческой досягаемости. Любое усилие людей подняться к Нему и встретиться с Ним на небесах тщетно и нелепо. Несомненно, Иисус сошел к нам именно из-за желания спасти нас. Для Него не было другого способа искупить нас. Великая ирония в повествовании о Вавилонской башне видна в высказывании. «Сошел Господь посмотреть город и башню». Богу не нужно было сходить вниз, чтобы увидеть, но Он все равно сделал это. Данное выражение подчеркивает участие Бога в жизни человечества. Прочитайте Евангелие от Луки, 1 глава, с 26 по 33 стих.
«На шестой месяц после видения Захарии ангел Гавриил был послан Богом в галилейский город Назарет, к деве, обрученной с человеком по имени Иосиф из рода Давидова. Звали эту деву Мария. И, войдя к ней, Гавриил сказал, «Радуйся, с тобой, Господь, ты удостоилась его особой милости». Эти слова очень смутили ее, и она старалась понять, что могло бы обозначать такое приветствие. Тогда ангел сказал ей, «Не бойся, Мария, ты обрела особую милость у Бога, и ты зачнешь и родишь сына и дашь ему имя Иисус. Он будет велик, и назовут его Сыном Всевышнего. Господь Бог даст ему престол Давида, праотца его. Он будет царствовать над потомками Иакова вечно, и царству его не будет конца».
Что отрывок сообщает нам о сошествии Господа к нам? Сошествие Господа также напоминает нам о принципе праведности по вере и о действии Божьей благодати. Какую бы работу мы ни выполняли для Бога, Он все равно должен будет сойти вниз, чтобы встретиться с нами. Нас приведут к Нему и к спасению не наши деяния, а именно приближение Бога к нам. Фактически дважды в отрывке говорится, что Господь сходит, подразумевая, насколько Он был озабочен происходящим в том городе. Согласно данному отрывку, Бог хотел положить конец глубоко укоренившейся греховной сплоченности этих людей, которая, учитывая их падшее состояние, могла привести лишь ко всевозрастающему злу. Вот почему Он решил смешать языки людей. Это и положило конец их объединенным планам. Планы вавилонских строителей позорно провалились. Памятник их гордости стал памятником их безумию. Однако люди упорно продолжают поступать так же, полагаясь сами на себя и отвергают закон Божий. Этим же принципом руководствовался и сатана, когда пытался осуществить свой замысел. Эти же чувства руководили и Каином, когда он принес свои дары. Какой еще пример человеческого высокомерия мы видим в повествовании о Вавилонской башне? Как в конечном счете оно потерпит неудачу? Какие личные уроки мы можем извлечь из этой истории?
Четверг, 28 апреля. Искупление в изгнании. Прочитайте Бытие, 11 главу, 8 и 9 тексты.
«Так рассеял их Господь оттуда по всей земле, и строительство города прекратилось». Вот почему этот город и называется Вавилон. Там смешал Господь язык всех жителей земли. С того места Он рассеял людей по всему свету.
Книга Бытие, 9 главу, 1 текст.
«Благословил Бог Ноя и его сыновей. Плодовитыми и многочисленными будьте и заселяйте землю».
Сравните эти тексты с книгой Бытие, 1 главой, 28 текстом.
«Благословил их Бог и сказал им, будьте плодовитыми и многочисленными, заселяйте землю, вам владеть ею. Вам властвовать над рыбами в морях, птицами в небе и над всеми живыми существами на земле».
Почему рассеяние людей Господом носит искупительный характер? Божий замысел и благословение для людей заключались в том, что они будут размножаться и наполнять землю, распространяясь по всему лицу земли. Вопреки Божьему плану, строители Вавилона предпочли держаться вместе как единый народ. Одна из причин, по которой они решили построить город, заключалась в том, чтобы не рассеиваться по лицу всей земли. Они отказались перебираться куда-либо еще, возможно, считая, что вместе будут сильнее. К сожалению, люди стремились использовать свою объединенную силу во зло, а не во благо. Они хотели сделать себе имя. Это яркое отражение их высокомерия и гордости. И действительно, всякий раз, когда люди открыто бросают вызов Богу и хотят сделать себе имя, мы можем быть уверены, это не удастся. Таким образом, осудив их явное неповиновение, Господь рассеял их по всей земле. Произошло именно то, чего они не хотели делать. Довольно интересно, что название «Вавилон», означающее «врата Бога», связано с глаголом «балал» — «смешивать». Строители Вавилона хотели достичь врат Бога и думали о себе, как о Боге. Именно поэтому их язык был смешан, и они стали гораздо слабее, чем раньше. Жители Вавилона хотели установить независимое от Бога правление. Среди них, однако, были люди, боящиеся Бога. Но и они оказались обмануты притворными действиями нечестивых и вовлечены в их интриги. Ради этих верных, Господь медлил со своими судами и дал людям время обнаружить свой подлинный характер. Когда же это произошло, дети Божьи старались отвратить их от исполнения своих замыслов. Но эти люди были едины в своем предприятии, бросавшем вызов небу. Если бы им была представлена свобода действий, то безнравственность охватила бы всю землю еще тогда, когда мир был новорожденный. Их заговор основывался на возмущении. Они намеревались создать царство, которое прославило бы и возвеличило их имена. Царство, в котором не было бы места ни прославлению, ни возвеличиванию имени Божьего. Почему мы должны быть очень осторожны в отношении стремления сделать себе имя?
Пятница, 29 апреля. Для дальнейшего исследования. Прочитайте в книге Эллен Уайт «Патриархи-пророки» главу «Вавилонская башня». Они задумали построить здесь город и башню, столь огромную, чтобы она стала чудом мира. Все это было предпринято для того, чтобы удержать народ от рассеяния. Бог повелел людям рассеяться по всей земле, осваивать и заселять ее. Но строители Вавилонской башни намеревались создать монархическую форму правления, чтобы впоследствии подчинить себе всю землю. Таким образом, их город стал бы центром империи, его слава вызывала бы всеобщее восхищение и преклонение всего мира и принесла бы известность его основателям. Величественная башня, возвышающаяся до небес, должна была стать памятником могущества и мудрости ее строителей, увековечивая их славу во всех грядущих поколениях. Жители Синарской равнины не доверяли Божьему завету, утверждающему, что потопа больше никогда не будет. Многие из них отрицали существование Бога и считали, что потоп был вызван чисто природными причинами. Другие верили в сверхъестественное существо и считали, что оно и вызвало потоп и уничтожило древний мир, и, подобно Каину, восстали против него. Сооружение башни преследовало единственную цель — иметь убежище на случай другого потопа. Воздвигая огромнейшей высоты башню, которой были бы не страшны воды потопа, люди желали застраховать себя от грядущей опасности. Считая для себя вполне реальным проникнуть в заоблачные сферы, они надеялись выяснить причины потопа. Это должно было еще больше возвысить гордость строивших башню и отвлечь мысли будущих поколений от Бога, обращая их к идолопоклонству. Вопросы для обсуждения. Первый. Приведите примеры из истории или сегодняшней жизни о том, какие неприятности могут исходить от тех, кто стремится сделать себе имя. Второй. Каким образом мы, как церковь, можем избежать опасного стремления построить собственную Вавилонскую башню?